Всем привет! Это Куинджи Охрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Когда говорят о художнице Наталье Гончаровой, то чаще всего ее вспоминают в связке с Михаилом Ларионовым, ее спутником по жизни и в творчестве. Но сегодня мы поговорим именно о Гончаровой, а особенно о ее театральных работах, о дружбе с Дягилевым, о «Золотом петушке», а еще о любви к моде, ведь она создавала платье даже для Шанель. И в этом разговоре поможет мне сегодня Евгения Илюхина, старший научный сотрудник Третьяковской галереи и куратор выставок Гончаровой и Ларионова. Наталья Гончарова была одной из амазонок русского авангарда. Впервые ее, Ольгу Розанову и Александру Экстер, амазонками назвал Бенедикт Лившиц в 1933 году. Он писал:
«Эти три замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружавшую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи».
Изначально Гончарова училась на скульптора, но однажды Ларионов сказал ей: «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза». И Гончарова переключилась на живопись. Она все время экспериментировала. Ее работы выполнены в самых разных стилях. Тут и кубизм, и лучизм. Увлекалась она и народным декоративным искусством.
Да вы знаете, это было время усвоения всего нового. И вот эта смена стилей, которая со скоростью калейдоскопа происходила и в творчестве Ларионова, и в творчестве Гончаровой, что-то из этих стилей, даже там кубизм, там импрессионизм, входило составляющие в их собственные работы. Интерес, например, к народному искусству, он был для нее органичен не только потому, что это опять было время открытия фольклора, открытия вот древнерусской живописи, и Ларионов и Гончарова активно в этом участвовали, потому что действительно она это еще видела с самых ранних лет. У нее же было такое деревенское сельское детство, и поскольку к этому моменту, несмотря на то, что она дворянка из этой знаменитой боковой ветви семьи Гончаровых, ну, к которым принадлежала и Наталья Николаевна Гончарова, жена Пушкина, но тем не менее семья была уже очень небогатой, и она вспоминала о том, что ее детство мало чем отличалось, по большому счету, от детства крестьянских детей. Они видели те же церкви сельские, обряды, что, кстати, потом ей очень пригодилось в театральных работах. Вот это сложение постепенное стиля примитив, неопримитив, авторами которого тоже называют там Ларионова и Гончарова, оно вот на этом стыке и формировалось.
Экспериментировала Гончарова не только в живописи. Почти с самого начала творческого пути художница берется за театральные работы. Одним из первых таких опытов стало оформление кабаре «Розовый фонарь», которое задумывалось как футуристический театр.
Было заявлено, что на открытии этого кабаре они будут декорировать пришедших, то есть наносить вот тот самый лучистский грим, рисунки и так далее. И как бы это все совпало с тем презентацией, как сейчас бы мы сказали, нового футуристического театра, который параллельно происходил и в Петербурге, и в Москве, опубликованными в прессе интервью с Ларионовым об этом футуристическом совершенно необычном театре, где все построено на движении, на постоянном изменении, куда включались впечатления от только-только вот начинающего свою жизнь кинематографа. Потом был снят фильм вот «Кабаре футуристов номер 13», где Гончарова по вот, опять-таки воспоминаниям даже исполняла роль, то есть танцевала там чечетку. Довольно такой комический, критический отзыв, как она довольно, ну, как бы часто перебирая ногами, исполняла этот танец. Ну, а первым, собственно, ее опытом театральным, конечно, был «Золотой петушок», вот уже в Дягилевской антрепризе, который сразу сделал из нее, как она пишет, «Я проснулась знаменитым театральным художником».
В 1914 году, по рекомендации Александра Бенуа, Дягилев пригласил Гончарову в Париж для работы над «Золотым петушком». По легенде, он отправил ей 50 телеграмм и на все получил отказ. И только после того, как он позвал с Гончаровой Ларионова, она согласилась. Художники отправились в Париж.
хорошо, как бы известны воспоминания Фокина, Михаила Фокина, который описывает свой первый визит вместе с Дягилевым в мастерскую Гончаровой, визит, от которого он изначально был в ужасе, потому что Гончарова при всей ее вот такой, ну, я бы сказала, несклонности все-таки к скандальному или к поведению, она постоянно оказывалась, ну, может быть, благодаря Ларионову в центре каких-то событий и скандалов. И вот состоялось это знакомство Фокина, который говорил, что мы долго ехали по какой-то зимней Москве, приехали в какую-то темную мастерскую. И тут его мнение совершенно переменилось. Он увидел красивые работы и очень спокойную, скромную женщину. И вот так состоялось это знакомство и договор. И было только поставлено одно условие, что Дягилев должен увидеть первый эскиз, и если первый эскиз ему понравится, то договор в полной мере вступит в силу. Ну, первый эскиз был одобрен, а затем случился вот этот фантастический успех, о котором писали и французские корреспонденты, и тот же князь Волконский, который писал о том, что Гончарова превзошла саму себя и все, что могли бы придумать дети. И вот это грандиозный успех в стенах французской опера.
Начался период сотрудничества Гончаровой с Дягилевым. После успеха «Золотого петушка» ей предложили оформить балет «Литургия».
На один из самых смелых замыслов Дягилева, который так и не был осуществлен, это был спектакль, ну, по сути, сцена из жизни Христа, я бы сказал, праздничный чин русского иконостаса на сцене воплощенный, где Гончарова создала, словно вспомнив о своем вот первоначальном образовании скульптора, такие жесткие костюмы, которые не облегчали, а затрудняли движение танцов, пытаясь передать вот эту строгую иконографию древнерусского искусства. Были нереализованы, к сожалению, спектакли на испанскую тему, но которые подарили Гончаровой не только впечатление об Испании, Дягилев провез их вместе с Ларионовым по многим испанским городам, где они посещали кабачки, смотрели вот представления фламенко. Гончарова обрела вот эту новую тему своего искусства и знаменитые вот эти испанки, панно, картины, которые такая характерная, может быть, визитная карточка ее французского периода.
Испанию я очень люблю. Мне кажется, что изо всех стран, где я бывала, это единственное, где есть какие-то скрытые силы. Этим она очень близка России, пишет Гончарова своему другу в феврале 1917 года. Тогда они еще не знали, что уже не смогут вернуться в Россию.
Они уехали, собирались вернуться, но им писали из России, нет ни работы, ни художественных материалов. Ну, когда уже прекратилось сотрудничество с Дягилевым, там был, во-первых, большой перерыв, потому что Дягилев в очередной раз сменил художников, и ими оказались уже французские художники, ну, вот Пикассо. Гончарова сотрудничала с очень многими театрами и антрепризами, как русскими, там, с антрепризой Иды Рубинштейна, с антрепризой, которые наследовали дело Дягилева после его смерти, то есть русский балет «Монте-Карло». Делала индивидуальные номера и костюмы, оформляла то, что она любила больше всего, как она сама признавалась.
Помимо костюмов для спектаклей, Гончарова создавала и сама шила одежду, и даже сотрудничала с разными модными домами и на родине, и в Париже.
Существует некая такая семейная легенда о том, что для вернисажа выставки 13-го года она попросила свою сестру двоюродную сшить ей платье. Но поскольку был такой маленький срок, то сестра, ну, это мода, ведь знаете, такая еще с корсетами с начала века, то сестра как-то сказала, что она не успеет, и на вернисаже вроде бы увидела Гончарову, которая вот сшила некое подобие такой рубашки, и в нем пришла на вернисаж. И воспоминания вот тех, кто ее видел, в частности, ее будущей ученицы, которая говорила о том, что она одевалась как-то не похоже на остальных дам и любила платки. А вместо сумочки у нее была в руке какое-то подобие торбы, которая завязывалась на шнурок. И еще одно впечатление от такой Беллы Рейн, это такая артистка, танцовщица, которая говорит о том, что трудно представить, как эта так плохо одетая женщина создавала такие фантастические костюмы, и трудно представить те суммы, которые сулили дама французские дама моды за сотрудничество с ней. Ну, наверное, здесь тоже есть некая доля преувеличения, исключение, потому что у нас в архиве хранятся некоторые копии контрактов, где видно, что суммы фантастическими не были, но действительно она сотрудничала с очень известными домами моды. Здесь это был знаменитый дом Надежды Ламановой, который как раз вот эти платья и рубашки с орнаментами по мотивам каким-то действительно народным, а иногда по мотивам собственных картин. А в Париже она, помимо вот уже всем известной Шанель, она сотрудничала с очень интересным домом моды Мирбер Роб, вот чьи контракты хранятся у нас, и единственные платья, которые как раз сохранились, реальные платья. Контракты, которые у нас есть, они помечены 26-м, 27-м, 28-м годом. Это тенденция скорее такого ручного производства. Это роскошные костюмы, где можно много декора, аппликаций, вышивки. Золото пшеницы отражается в этих вышивках, так писали о них французские рецензенты. Это накидки, это такие, ну, свободные платья, вот отделанные вышивкой, каждая из которых имела название. Ну, например, там было манто «Водоросль». То есть это такое белое манто, по которому с серебром и с вышивкой, ну это эскиз, поэтому тут я только предполагаю, были такие, ну немножко, ну, абстрактные стилизованные рисунки каких-то извивающихся растительных форм, ну типа водорослей. Были какие-то платья Анютины глазки. Были самые парадоксальные вещи, например, уличное платье, где использован мотив уличных решеток. Знаете, ну, решетки, которые окружают набережные. Были и спортивные костюмы, типа лыжных каких-то. Были платья и, конечно, для художественных балов, для художественных маскарадов, в том числе, ну, столь актуальные маски нынче. Можно было бы уже выпускать маски по мотивам гончаровских конструкций, причем это были маски, я бы сказала, унисекс, но они так и назывались, мужские и женские.
Наряду с домами моды «Мари Мюэль» и «Мирбор» Гончарова выполняла заказы и для модного дома «Коко Шанель». Увы, об этом сотрудничестве мы знаем не так много.
Известно просто вот тоже из таких упоминаний, что Гончарова сотрудничала с «Коко Шанель», с ее домом. Известно, что «Шанель» была на открытии выставки Ларионовой и Гончаровой в Париже в 18-м. Ну, наверное, была и на спектаклях дягилевских «Антреприз», потому что тогда весь бомонд Парижа там был. Она была на открытии вот выставки в 18-м году и в 19-м году. Это были такие выставки декоративного театрального искусства, на который собирался весь Париж. Еще подогрет интерес был вот как раз успехами дягилевских антреприз, где в основном показывались театральные вещи художников. О каких-то личных отношениях с Коко Шанель нам, к сожалению, неизвестно. Но вообще все то, что Гончарова делала, и вообще особенно высказывания их, ее и Ларионова по поводу моды еще 10-х годов, это супер актуально сегодня, потому что вот этого татуажа, причем ну, как бы мы сейчас его назвали, да, вот эта раскраска лиц, там, декорирование себя, оно даже у них было, пожалуй, я бы сказала, более продвинутым, чем нынешний какой-нибудь татуаж.
Лучисты, в том числе и Гончарова, очень любили украшать свои лица рисунками, буквами, цветами, животными, странными символами. Они даже выпустили манифест «Почему мы раскрашиваемся». В нем были образцы раскраски для щек и женской груди, и, конечно, фотографии авторов манифеста и Гончаровой с раскрашенными лицами. Говорят, женщины активно начали подражать художнице. Она стала настоящей иконой моды. Кстати, по легенде, она одной из первых стала носить брюки.
Брюки она носить не стала. То есть, понимаете, когда Шанель, например, ходила в брюках, да, ну, знаменитый ее, это одно. А Гончарова надевала мужской костюм, когда она писала какие-то крупные вещи, декорации. Вот дважды мы встречаем упоминание об этом. Один раз, когда речь идет о знаменитом бале. Бале прессы «За 3-9 земель» он назывался, был в 2014 году такой бал прессы, и там вот описывали как раз журналисты, что Гончарова там в кепе, в брюках, напоминая такой рабочих, ну, персонажей картин Бастьен Лепажа, вот работает там, ползает с кистью. И есть фотографии, и тоже собственные упоминания Гончаровой о том, когда написали вместе с Ларионовым, они писали декорации к «Золотому «Золотому петушку». Там действительно есть Гончарова, которая тоже изображена в таком мужском костюме на фотографии. Она пишет, что я вот по ночам облачалась в такую мужскую одежду, чтобы писать декорации. Вряд ли она ходила по городу.
А на этом все. С вами был подкаст «Куинджи Ахрип». Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы. И любите искусство!